говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот тема нашего эфира. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сегодня встречается с российскими правозащитниками. В США осуждают приговор по делу против скончавшегося в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сборная России на универсиаде в Казани завоевала уже более 100 медалей разного достоинства. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден хочет встретиться с российскими и международными правозащитниками в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где он находится с 23 июня. Сообщается, что Сноуден намерен обсудить с правозащитниками свои дальнейшие действия. Власти Соединенных Штатов требуют выдачи Сноудена в связи с обвинениями в шпионаже и обнародовании секретных данных о действиях американских спецслужб. Встреча предположительно состоится сегодня в 5 часов вечера. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Наталья Джанпаладова.
С тех пор, как Эдвард Сноуден прибыл в московский аэропорт Шереметьево из Гонконга, публичных встреч с российскими представителями у него не было. Сегодня стало известно, что международные и российские правозащитники получили от бывшего сотрудника американских спецслужб предложение встретиться в пятницу 12 июля в 5 часов вечера в аэропорту Шереметьево. Приглашения были направлены представителям Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International, представителю агентства ООН по делам беженцев, лидеру общественной организации «Сопротивление» Ольге Костиной, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину, адвокатам Анатолию Кучерени, Генриху Падве и Генриху Резникову. Как следует из текста приглашения, который на своей странице в Facebook разместила заместитель главы московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина, Сноуден собирается сделать краткое заявление и обсудить свои дальнейшие шаги. Он сообщает, что за последние недели все смогли стать свидетелями незаконной кампании в его отношении, которую ведут власти Соединенных Штатов. В частности, они нарушают статью 14 Декларации прав человека, препятствуя получению им политического убежища в других странах, пишет Сноуден. В пресс-службе аэропорта Шереметьево обещают обеспечить доступ правозащитников в транзитную зону для встречи с Эдвардом Сноуденом. Вот что сообщила Радио Свобода начальник Центра общественных связей аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.
Предположительно, у нас есть информация о том, что встреча господина Сноудена с международными и российскими правозащитными организациями состоится в транзитной зоне Южного терминального комплекса аэропорта Шереметьево. Время, предположительно, на 5 часов вечера по московскому времени. Аэропорт со своей стороны обеспечивает доступ и проход правозащитных организаций в зону режимных ограничений и непосредственно подготовку самой площадки для проведения встречи.
Анна Захаренкова добавила, что журналисты на саму встречу допущены не будут, однако они смогут находиться в общедоступной зоне аэропорта. Согласием на приглашение Эдварда Сноудена уже ответили Татьяна Лакшина, Анатолий Кучерена, Ольга Костина и Владимир Лукин. Под вопросом участия адвоката Генриха Резника. Другой адвокат, Генрих Падва, заявил Интерфаксу, что встретиться со Сноуденом не сможет из-за занятости. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин в интервью агентству «Интерфакс» добавил, что Сноуден находится в положении беженца из своей страны, и такие организации, как «Красный крест» или «Ведомство Верховного комиссара по делам беженцев» могут ему помочь. Лукин надеется, что ситуация вокруг бывшего сотрудника американских спецслужб разрешится благополучно и бескровно. Положительно на предложение Сноудена встретиться ответила глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Пришло электронное послание, которое подписано было Сноуденом, и предложено встретиться сегодня. Пока я планирую, да, такую встречу. Речь, очевидно, будет о его ситуации, а уж какие там детали, варианты. Этого я не знаю, но я знаю точно, что у Amnesty International есть своя позиция по ситуации со Сноуденом. Мы готовы ее повторить здесь всюду, в том числе и на этой встрече.
А можете пояснить сейчас, какая это позиция?
Мы считаем, что Сноудена преследуют власти США. В настоящий момент мы все являемся свидетелями того, что идет, в общем, фактически кампания его очернения. И обещания звучат из Вашингтона о том, что его накажут за его абсолютно легитимные действия, которые называются предательством. Мы говорим, что власти США не должны преследовать никого за обнародование информации о том, что правительство этой страны нарушает права человека. В этой истории превалирует важность прав человека. Мы также помним, что Сноуден очень тщательно отобрал ту информацию, которую он сделал публичной, и никакой персонаж лично никаким образом не был, так сказать, скомпрометирован этой информацией. Мы говорим, что нельзя никого обвинять ни по какому закону за обнародование информации о нарушении прав человека, потому что здесь речь идет о свободе выражения мнения и о свободе передачи информации. И эта вещь, как и все права человека, универсальна. Она абсолютно является применимой как к Соединенным Штатам Америки, так и к Российской Федерации. Поэтому история со Сноуденом – это просто еще один урок для многих стран, включая и нашу страну. Человек имеет право рассказать о том, что права человека нарушаются, и о том, что происходит фактически слежка за перепиской и телефонными разговорами. И поэтому мы говорим, что власти США ущемили его право на свободу передвижения, на поиск убежища за рубежом. В случае его притворения в США там есть реальная угроза жестокого с ним обращения. Поэтому мы настаиваем на том, что Сноуден не подлежит экстрадиции, где бы он ни находился.
А вы понимаете, как Amnesty International может ему помочь?
То, что мы громким голосом заявляем об этом, и фактически его дело находится в фокусе внимания. Наша организация, в общем, имеет достаточное влияние, поэтому к мнению Amnesty International прислушиваются. Гласность и публичность всегда один из важных способов защиты, способов обеспечения безопасности для человека. Мы видим свою роль в этом.
Говорил глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин. Эдвард Сноуден обнародовал данные о секретной американской программе перехвата информации во многих странах мира. Это вызвало резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки, потребовавших выдачи Сноудена для предания его суду. В конце мая Сноуден бежал в Гонконг, откуда 23 июня прибыл в Москву. С тех пор бывший сотрудник американских спецслужб находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Ранее Эдвард Сноуден обратился более чем к 20 странам мира с просьбой предоставить ему политическое убежище, и в том числе и к России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне Тверской районный суд Москвы признал аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского посмертно виновным в уклонении от уплаты налогов. Глава фонда Уильям Браудер заочно приговорен к 9 годам лишения свободы. Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Вердикт российского суда по делу Магнитского был встречен единодушным осуждением в Соединенных Штатах Америки. Представитель Госдепартамента призвала привлечь к ответственности лиц, виновных в гибели Магнитского. Американские правозащитники и аналитики заявляют, что это решение суда подтверждает актуальность закона Магнитского и необходимость новых подобных актов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В четверг в своем заявлении представитель Госдепартамента назвала беспрецедентным посмертный приговор Сергею Магнитскому. По ее словам, российские власти отказались от судебного преследования тех, чье преступное поведение стало причиной гибели Магнитского. США призывают привлечь этих людей к ответственности и будут продолжать поддерживать усилия россиян, пытающихся добиться справедливости. Американские правозащитники и политологи не стесняются в выражениях. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
Решение суда вызывает глубочайшее отвращение. Это надругательство над здравым смыслом. Они предали суду покойника, в то время как те, кто избивал его, отказывал ему в медицинской помощи, находятся на свободе и даже, как говорят, награждены и обласканы. Это еще одно свидетельство рефлекторного неуважения российскими властями законов и прав человека. Такое решение станет одной из самых печальных глав в истории правления Путина. Тем не менее, официальная реакция западных столиц выглядит традиционной, словесное осуждение. Стоит ли ожидать иных последствий на этот раз? Конечно, необходимы штрафные санкции, наказания. Мы не можем выразить словесное негодование и умыть руки, нужны действия. Я считаю, что закон Магнитского, подписанный президентом Обамой, несмотря на первоначальную оппозицию президента, является хорошей основой для таких акций. Стало известно, что Великобритания составила список из 60 российских функционеров, которым запрещено въезжать в страну. Это шаг в верном направлении. Есть вероятность того, что закон, подобный акту Магнитского, будет принят в Канаде. Пока в незасекреченную часть американского списка Магнитского включено 18 российских граждан, что вызвало разочарование многих критиков российских властей. Теперь целью станет расширение числа лиц, внесенных в этот список. Из своих разговоров с представителями администрации Барака Обамы я вынес ощущение, что они работают над этим. Трудно сказать, попадут ли в их поле зрения организаторы и участники этого судебного процесса. Но это событие наверняка приведет к усилению давления на Госдепартамент со стороны правозащитных организаций и законодателей. Мы надеемся, что список Магнитского будет обновляться не ежегодно, а на постоянной основе по мере появления новой информации. Это был Дэвид Крэмер, президент американской правозащитной организации Freedom House. Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, изумлен тем, что российские власти постоянно подтверждают в глазах американского и международного общественного мнения правоту своих критиков. К сожалению, такое решение суда будет новым доказательством и для Конгресса, и для Белого дома, что принятие акта Магнитского было верным шагом. Решение российского суда невозможно воспринимать иначе, как насмешку над здравым смыслом. И даже больше. Этот суд впервые вызвал параллели с показательными процессами 30-х годов. Как вы объясняете нежелание западных столиц, в том числе и Вашингтона, пойти дальше словесных осуждений российских властей? У меня ощущение, что они проявляют все большую осторожность в отношении к правительству Путина, потому что они перестали понимать его. Они вновь задаются вопросом, кто он, мистер Путин. Они не хотели бы предпринимать действий, которые бы он воспринял как оскорбление, поскольку им необходимо иметь дело с Россией. Но с другой стороны, Запад демонстрирует все меньше желания иметь с ней дело. И эта история наверняка будет способствовать дальнейшему охлаждению отношений России и Запада. Она подчеркивает странную ситуацию. Заявления президента Обамы с призывами к американо-российскому сотрудничеству выглядят в глазах многих все более нелепыми на фоне враждебных действий Москвы, в то время как позиция Конгресса, одобрившего закон Магнитского, кажется все более здравой. Все это означает, что двум странам будет все труднее и труднее поддерживать рабочие отношения. Такова реакция американских наблюдателей на решение российского суда по делу Сергея Магнитского.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» отчитывается за проделанную работу. За последний год помощь от нее получили 6 тысяч бездомных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургская «Ночлежка» помогает людям по разным причинам, оказавшимся на улице. Помощь самая разная. Кого-то устроят в приют, кому-то найдут работу, кому-то помогут восстановить документы, кому-то подскажут, куда обратиться за медицинской помощью, кого-то просто покормят горячим супом, а кого-то и в прямом смысле спасут от смерти, обогрев в морозную ночь. Хотя в «Ночлежке» самый большой приют для бездомных в городе на 52 места, но все же главным своим достижением здесь считают не число прошедших через него людей, а количество тех, кому удалось помочь вернуться к нормальной жизни, говорит директор организации Григорий Свердлин.
То есть мы не просто предоставляем людям крышу над головой, что само по себе, конечно, важно, но мы предоставляем помощь наших соцработников и юристов, которые помогают людям и с трудоустройством, и с восстановлением документов, и с поиском жилья, и каждый год через приют где-то 220 человек проходят, и большая часть этих людей удается помочь выбраться с улицы. Кто-то к родственникам возвращается, кто-то начинает зарабатывать, снимает себе жилье сам или вместе с людьми, с которыми он познакомился у нас в приюте. Такие истории тоже бывают. А кому-то здоровье или возраст уже не позволяет работать, и тогда мы оформляем людям инвалидность и устраиваем их дома инвалидов. Это такая длительная история, где-то на год. И, конечно, весь этот год люди живут у нас в приюте.
По данным «Ночлежки», на улицах Петербурга проживает по меньшей мере 35 тысяч бездомных. Между тем, в приютах, куда они могут прийти ночью, всего 220 мест. Почему так происходит?
Власти не вполне осознают вообще масштаб проблемы. А может быть, осознают, но отказываются признавать. Например, Комитет по социальной политике, они каждый раз называют какие-то разные цифры, но считают, что количество уличных бездомных ограничивается там несколькими тысячами человек. несмотря на то, что, согласно только официальным данным, у нас 4-4,5 тысячи бездомных умирает каждый год, просто согласно записям комитета о записи актов гражданского состояния. Видимо, нет воли взглянуть в этой проблеме в лицо и попытаться ее решить. Те меры, которые сейчас предпринимает город, их, конечно, совершенно недостаточно. И та помощь, которую город предоставляет, еще и страшно забюрократизирована, как у нас водится. Например, чтобы получить место в городском доме ночного пребывания, нельзя просто прийти и при наличии свободной койки заселиться, как в нашем приюте. А нужно обязательно, чтобы у человека был паспорт, чтобы не было регистрации, чтобы был листок убытия. В общем, довольно много документов, которые совершенно непонятно, как, живя на улице, удается эти документы собрать.
Ночлежка работает уже 23 года, и за это время причины, по которым люди оказываются на улице, значительно изменились, говорит консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский. Раньше, например, очень многие люди оказывались на улице, вернувшись из мест лишения свободы.
23 июня 1995 года Конституционный суд признал несоответствующими Конституции часть 1 и пункт 8 части 2 статьи 60 Жилищного кодекса, произвольно трактуя которыми граждан признавали утратившими право на жилое помещение. Во-вторых, выходом жилья на рынок у нас появилась армия людей, которые стали бездомными в результате сделок с недвижимостью. Часть причин у нас сохраняется, там то, что связано, допустим, с выпускниками детских домов.
В связи с этим Игорь Карлинский отмечает, что прокуратура защищает права детей-сирот на жилье только по заявлениям, тогда как, по мнению юриста, ничто не мешает ей самой контролировать исполнение закона, когда дети выходят из стен социального учреждения.
У нас все время растет женская бездомность. Если в начале 90-х женщин было 10, максимум 15%, то сейчас в Питере она уже перевалила за 30%. У нас процент детишек, не имеющих регистрации, порядка 14%.
Игорь Карлинский предупреждает, что ужесточение системы прописки, о котором все время говорят политики, может привести к еще большему всплеску бездомности.
Мы это уже проходили. У людей слишком короткая память. У меня была старенькая бабушка, прописана в городе Костроме. И жила она у нас, потому что в Костроме за ней ухаживать было некому. К нам товарищи в погонах ходили раз в неделю, заявляли, что в 24 часа.
Среди самых успешных проектов ночлежки – ночной автобус, который поздно вечером ездит по городу, останавливается в нескольких точках и предоставляет бездомным горячий суп, хлеб и чай, говорит координатор проекта Андрей Чапаев.
Мы стараемся развивать ночной автобус в плане насыщения его дополнительными всякими сервисами. Это не просто горячий суп, хлеб, чай, но, например, с прошлого года нам удалось договориться с сетью мини-пекарен, которые нам предоставляют, например, свою выпечку. Какие-то мы находим еще полезные вещи, например, мыло или шампунь, средства личной гигиены, нижнее белье. Элементарные вещи, которые нужны человеку на улице. Нам активно в этом помогают наши горожане. Ночной автобус – это первый такой проект в Петербурге. Недавно появилось несколько еще проектов подобного рода, гуманитарных.
И все же сотрудники ночлежки понимают, что силами одной благотворительности проблему бездомности не решить. Нужно страховать сделки купли-продажи жилья, контролировать исполнение закона о предоставлении жилья детям-сиротам, строить приюты и не бюрократизировать помощь бездомным. Ведь если в развитых странах на то, чтобы помочь человеку вернуться с улицы в социум, требуется в среднем 10 месяцев, то в России это время составляет 7 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, почему люди становятся бездомными. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
А населения нет работы. Ни молодежи, ни старикам, никому нет. Я работаю, и вот скитаюсь, и квартиру не найдешь здесь. У знакомых, кто одну ночь здесь, одну ночь там. А в деревне нет работы. Вот семью бросил, вот здесь живу.
Я отвечаю не просто как гражданин, человек, а немножко человек, занимающий проблемы разделения людей на слои. Ведь с перестройкой что произошло? Жесткое разделение людей на слои. То есть сейчас и что идет? Мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги.
Наверное, это все-таки люди, которые склонны к какому-нибудь алкоголизму. имеют такую пагубную привычку, они теряют жилье. Появляются аферисты, и таким образом все квартиры уходят. Вот, пожалуйста, бездомный человек.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств существования.
Много причин. А самое главное, это безденежность. Государство не может обеспечить. Вот и все.
Почему? Денег мало, потому что.
То же самое. Трудность сейчас безработная. Вот в этом трудность.
Нету денег.
И заработать трудно. И всякие другие возможные, не знаю, какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то.
Какую-то помощь можно было бы государству оказать, могло бы. Потому что и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного.
Я считаю, социальность главное. Низком уровне жизни, мало обеспеченных людей, мало оплачиваемых.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. Просто даже ничего не могу сказать, все у нас.
За низкой зарплаты. Думаю, сейчас социальные условия повышать надо, зарплату повышать надо. И какие-то реформы, наверное, проводить. Уже такие государственные, масштабные.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да? А хочешь жить, значит, иди голодный.
Во-первых, очень дорого жилье. Тем же людям, инвалидам, пенсионерам. На пенсию не может человек существовать. То есть настолько мало пенсии, что никакие льготы эти не позволяют жить в достаточно нормальных условиях.
У нас государство заинтересовано, и я так предполагаю, что это чиновники, наверное, которые кормятся от этого дела. Я так думаю.
Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот прожиточный минимум, материальная сторона. По-моему, главное. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему люди становятся бездомными. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Стандарт для дошкольников. Чего хотят дети и на что рассчитывают взрослые? Как занятия в младшем возрасте сказываются на достижениях старшеклассников? Зарубежный опыт и российскую действительность анализируем в классном часе «Свободы» сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня и завтра в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, городе, в котором родился и умер великий немецкий философ Иммануил Кант, проходит День города. Но одного из приглашенных из Германии гостей, бургомистра берлинского района Лихтенберг Андреаса Гайзеля, на празднике не будет. Причина его отсутствия в одном из принятых за последнее время в России законов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Один из районов Берлина, Лихтенберг, с 2001 года связан с Калининградом договором о партнерстве. И вот 16 мая 2013 года собрание депутатов района единогласно постановило, цитата, «выразить солидарность с гражданами и гражданками лесбийской, гомосексуальной, бисексуальной и трансгендерной ориентации, живущими в Калининграде». Депутаты призвали также все демократические силы в Калининграде противостоять проекту, готовившегося тогда в России, закона против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Депутаты потребовали также от бургомистра Андреаса Гайзеля выразить свою озабоченность в письме своему калининградскому коллеге. 3 июня Андреас Гайзель отправил свое письмо главе городского округа город Калининград Александру Ярошуку, письмо, в котором он превзошел рекомендации депутатов, совершив настоящий поступок. Письмо заканчивалось так, цитата. «Уважаемый обербургомистр, пожалуйста, прошу вас понять, что гражданам и гражданкам Лихтенберга, Берлин, и мне как бургомистру района, ввиду этого законопроекта в Думе, вовсе не до праздников. Поэтому я с большим сожалением отменяю свой визит на праздничные мероприятия ко дню города Калининграда 12 и 13 июля 2013 года. Пожалуйста, используйте политический вес вашей должности и выступите против этого законопроекта в Думе». Конец цитаты. Это письмо стало по-настоящему известно в Германии, получило резонанс в германском обществе и СМИ почти через месяц после его написания, а именно сразу после принятия Думой закона против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Мне удалось поговорить с Андреасом Гайзелем. Вот что он рассказал.
Wir haben eine,
langjährige, sehr gute Städtepartnerschaft von Berlin-Lichtenberg mit Калининград.
У нас между нашим районом Лихтенберг и Калининградом действует многолетнее и очень хорошо развивающееся межгородское партнерство. Важными проектами этого партнерства являются обмен группами молодежи, сотрудничество церковных общин, да и политики регулярно навещают друг друга. В рамках нашего партнерства я и получил приглашение приехать в Калининград на дни города. Но в нашем районном собрании депутатов, в районном парламенте возникла дискуссия и прошли дебаты на тему законодательного творчества в Российской Думе и, в частности, о преследовании людей нетрадиционной сексуальной ориентации, преследовании так называемой пропаганды гомосексуализма. И собрание единогласно приняло резолюцию, потребовавшую от меня написать письмо руководителю администрации Калининграда и изложить в этом письме позицию депутатов, которые считают принятие закона против пропаганды гомосексуализма дискриминацией граждан. Я сделал это, и в знак моей личной солидарности с депутатами отменил свой визит на дни города, потому что ведь это противоестественно – написать такое письмо и поехать после этого в Калининград на празднество. Последовала ли какая-либо реакция из России на ваше письмо? От руководителя администрации Калининграда господина Ярошука я не получил до сих пор никакого ответа и вообще никакой реакции. Однако от друзей из числа граждан Калининграда была позитивная реакция. У нас же в Берлине письмо было встречено с большим пониманием, ибо у нас доминирует убеждение, что права человека неделимы и не допускают дискриминацию людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы считаем также, что партнерство городов должно действовать не только в хорошие, но и в трудные времена, должно касаться не только радостных, но и проблемных тем. Ведь к дружбе относится и возможность обсуждать серьезные темы, и возможность критиковать дружески друг друга, выражая свое несогласие с позициями своих партнеров, что я и сделал на моем месте. И все же, не повредит ли ваш жест, ваш демарш партнерству Лихтенберга и Калининграда? Я исхожу из того, что наше партнерство продолжится, но мы должны быть также уверены, что не последует никаких актов дискриминации немецких гостей Калининграда. И по этой причине я, конечно, заинтересован в получении ответа от господина Ярошука с изложением его позиций и взглядов на затронутую в моем письме проблематику, а также с изложением настроений граждан Калининграда. Но все же главное для нас не беспокойство о наших гражданах, которые посещают Россию и, в частности, Калининград, а выражение солидарности с ЛГБТ-сообществом нашего города-партнера Калининграда. Мы хотели бы выразить свое несогласие с принятием этого и подобных законов, находящихся в противоречии с нашим пониманием прав человека. Мы хотим напомнить, что Россия, как член Совета Европы, взяла на себя обязательства по соблюдению прав человека, а это подразумевает отказ от дискриминации людей за их политические взгляды, по расовому признаку и за их сексуальные предпочтения. Нам представляется, что принятый Думой закон нарушает эти принципы.
Ihrer Rasse oder ihrer sexuellen Einstellung. Und wir glauben, dass dieses Gesetz dagegen verstößt.
Говорил бургомистр Берлинского района Лихтенберг Андреас Гайзель. Министерство иностранных дел Германии недавно внесло в текст рекомендаций гражданам Германии, посещающим Россию, следующий текст, цитата. «Гомосексуальность как таковая в России не преследуется, но гомосексуальные браки признаются нормальными только небольшой частью российского общества». 30 июня вступил в силу федеральный закон против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И иностранцам за распространение информации о своей гомосексуальности, за участие в демонстрациях в поддержку прав на нетрадиционную сексуальную ориентацию, то есть за действия, нарушающие таким образом новый закон, грозит штраф до 100 тысяч рублей или до 2300 евро, грозит заключение в тюрьму на 15 суток и высылка из России. В регионах России, Петербурге, Ленинградской области, Костроме, Архангельске, Рязани, Магадане, Краснодаре, Самаре, Башкортостане и Калининграде действуют принятые еще до федерального закона законы, согласно которым демонстрации в поддержку прав секс-меньшинств расцениваются как пропаганда гомосексуализма, что ведет к наказанию денежными штрафами. Конец цитаты. Текст рекомендует немцам нетрадиционной сексуальной ориентации, находясь на территории России, по возможности не выказывать ее. Немецкая же пресса комментирует новый закон как один из знаков сползания России во времена Средневековья. В Германии, где гомосексуализм известных политиков и телезвезд уже давно никого не раздражает, а стал явлением обыденным, новый российский закон непонятен вдвойне. Ведь преследование гомосексуалистов и лесбиянок нацистами давно признаны преступлениями, а жертвам этих преступлений в центре Берлина, напротив мемориала жертвам Холокоста, установлен памятник. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Продолжается программа «Время свободы». Сборная России на Универсиаде в Казани завоевала уже более 100 медалей разного достоинства и по количеству наград соревнуется не с соперниками, а сама с собой. В составе команды формально студенческой более 50 призеров Олимпийских игр в Лондоне. Этим спортивные эксперты объясняют феноменальные, на первый взгляд, выступления команды. Мировой печати Универсиаде, в отличие от российских средств массовой информации, уделяется немного места. Казань с нетерпением ждет второго за 10 дней визита в Татарстан Владимира Путина. Билеты на церемонию закрытия соревнований 17 июля распроданы. У перекупщиков их можно приобрести по цене в 20 раз выше официальной. Об общественном значении Универсиады для России и российских властей мой коллега Андрей Шары побеседовал с деканом факультета это медиакоммуникации Высшей школы экономики, московским телекритиком Анной Качкаевой.
Анна, давайте я для начала процитирую одного из обозревателей телевизионных, телекритика вашего коллегу. Имя его не очень важно, потому что и социальные сети, и либеральная, скажем так, пресса пестрит такого рода статьями. Домохозяйкам перед телевизором трудно не запутаться, пишет коллега. Слишком уж приближено по информационной подаче Казанская универсиада к настоящим Олимпийским играм. Чего стоила одна великодержавная и высокотехнологичная церемония открытия с выступлением Владимира Путина в финале. Вы смотрели эту телевизионную трансляцию, какие профессиональные мысли она на вас навеяла?
Да, безусловно, нет никаких сомнений, что она великодержавная и масштабная, и зрелищная. Это такая проба пера, разумеется, технологическая и зрелищная, потому что понятно, что опробуются прежде всего все те возможности взаимодействия групп. Это колоссальное количество людей, которые работают такого рода зрелищами. И то, как это освещается, показывается, выстраиваются планы, все это понятно, это такая партитура. И с точки зрения как раз партитуры и зрелища технологического и телевизионного вопросов нет. Вопрос к содержанию того, что мы видели. Это все про то, что было. Там нет той сквозной большой идеи или идеи молодежи, например, молодежного спорта, вписанности его в глобальный мир, которого бы хотелось. То есть вот не было нового содержания. Это была наука, это были сказки Пушкина, великой национальной России с татарским акцентом. Нарядно все, но все чрезвычайно предсказуемо. Это могло быть и 20 лет назад, может быть и через 5 лет. И с точки зрения качества того, что это универсиада именно, это было неочевидно. Там ни про студентов, ни про молодежь, по большому счету, ничего, в общем, не было. Это-то и вызывает вопрос, потому что вот как раз картинка, такая фееричная нарядность и вроде бы абсолютное соответствие всем стандартам, которые обычно предъявляют к показу такого рода зрелищ, соблюдена. Но что внутри? И вот этот вот большой вопрос.
Я сейчас поделюсь со слушателями и читателями нашего сайта жаргоном журналистским. Есть такое понятие у нас с вами – раздуть лягушку, когда событие, которое того не заслуживает, ему уделяется много времени, подается оно с большой помпой и так далее. Телевидение раздувает лягушку или есть какие-то общественно-политические причины, по которым универсиаде уделяется такое внимание сейчас?
Ну, я думаю, что, с одной стороны, это все равно действительно такая репетиция перед тем, как будет выглядеть Олимпиада. У меня нет сомнений, что все пробуют и все опробуют. С другой стороны, конечно, есть некоторые недоумения. Вот у меня, например, как у зрителей, не самого спортивно ориентированного человека, хотя, конечно, человека, занимающегося тем, как это показывают и как это выглядит. То, что бесконечно наколачивают одни и те же слова в новостях, безоговорочный лидер, триумфальное шествие, самое грандиозное, самое освещаемое, самое золотое, бьет все рекорды, в общем, самый-самый-самый-самый, это такая трескотня, которая отодвигает некоторые смыслы, о которых мы видим, как пишут, например, в сетях или пишут в газетах. и о чем не говорят в новостях. А почему, собственно, никакие другие олимпийские чемпионы в таком количестве не участвуют в командах других стран? Как, собственно, выигрывают другие команды? Что это все означает? Так ли действительно хотели студенты участвовать в этих олимпийских играх? Действительно так важно это для мира или не очень? Почему тогда другие страны не уделяют этому такого внимания? На эти все вопросы новости не отвечают, потому что бесконечно мелькает в глазах золото медалей. Это количество 40, 50, 90, 100. Переиграли Китай, забили рекорд 30-40 лет, и вот теперь мы самые лучшие. Забавно, кстати, с этой точки зрения, с точки зрения видео, что событием на телевидении теперь становится редкая не победа России, и там с любопытством за этим наблюдают. Или, наоборот, эффектно выглядит то, как блестящие олимпийцы побеждают, потому что, вот, например, бег чемпионки мира Зариповой, бег с препятствиями, это было своего рода удивительное зрелище. Она так сразу рванула через все эти барьеры, что в итоге бежала одна. И, конечно, это был в каком-то смысле выдающийся кадр. Но это же надо как-то объяснять. А что же за этим? Я уж не говорю о еще об одной детали, которая тоже у меня вызывает вопросы. Фон-то неплох. Очень много людей на трибунах, и это хорошо, потому что, например, на многих нынешних спортивных состязаниях такого количества людей нет. Это означает, что для Казани это праздник, это событие, люди его как-то хотели и ждали, но мы почти не видим ни рассказов про команды других стран, ни восторженных вот таких вскликах людей, как все здорово, а как они все оценивают, а что в городе. И доходит до таких немножечко юмористических историй, потому что в каждом репортаже уже, по-моему, 9-й день показывают двухэтажные автобусы, в которых все катаются. Но вначале было сказано, что этих автобусов на город два. И это вот такая тоже картинка, которая действительно такая. Или это, в этом есть некая иллюзия? Я думаю, что, конечно, город и во многом люди выиграли от этого всего. Но мы же знаем по социальным сетям и по публикациям, что там много и проблем. Но этого всего на телевидении, конечно, нет. И вот это вот, с одной стороны, вроде бы попытка порепетировать большое зрелище, а с другой стороны, все время искрить и не пытаться рассказывать о жизни вокруг зрелища, мне кажется, сейчас уже довольно странно и архаично.
Об универсиаде в Казани мой коллега Андрей Шарый беседовал с деканом факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики, московским телекритиком Анной Качкаевой. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В России сегодня отмечают 70-летие со дня, по официальной советской версии, крупнейшего встречного танкового сражения Второй мировой войны между советскими и немецкими частями вблизи станции Прохоровка Белгородской области. В военно-исторических книгах даются самые различные описания этого сражения. Приводятся удивительно разные данные о потерях с обеих сторон. От нескольких штук до сотен танков и самоходных орудий. И высказываются мнения, кто именно одержал победу в тот день, либо это вообще была ничья. На эту тему написаны сотни трудов и статей в энциклопедиях, сняты художественные фильмы. События под Прохоровкой стали одним из важных историко-пропагандистских мифов и советского, и нынешнего времени в России. И вроде бы почти никто не сомневается в том, что они, по крайней мере, произошли. Одно из немногих исключений – военный историк Борис Соколов. По его мнению, по имеющимся у него данным, бой под Прохоровкой вряд ли заслуживает называться сражением, а уж тем более крупнейшим. С историком Борисом Соколовым беседовал мой коллега Александр Гостев.
Советская официальная историография всегда преподносила сражение под Прохоровкой как несомненную победу советской армии. Можно ли говорить о чьей-либо победе в этот день? Я знаком с мнениями, что это вообще была случайность. Немцы приняли за фронтальную контратаку маневр советских частей, которые просто хотели зайти в тыл совсем другим немецким соединением. А советские генералы якобы со своей стороны наступление, вот именно это, немецких танковых дивизий, вообще проспали.
Действительно был советский контрудар под Прохоровкой, но немцы в этот день просто по случайности, они как раз не наступали на этом направлении. И, собственно, то, что обычно называют встречным танковым сражением под Прохоровкой, это можно, наверное, назвать сражение одной танковой роты дивизии «Лейбштандарт», которой командовал Рудольф Риббентроп, сын министра иностранных дел, и двух советских танковых бригад. Он сам встроился в советскую колонну и уничтожил 12 советских танков, за что ему потом дали рыцарский крест. А в остальном это было не встречное сражение, а советские атаки в основном отбивали немецкие штурмовые орудия и противотанковая артиллерия, а потом уже, так сказать, вели какие-то контратаки немецкие танки. Советский контрудар закончился катастрофическим результатом для армии ротмистрова, ну и поддерживавшей ее 5-й гвардейской общевойсковой армии Жадова. Немцы безвозвратно потеряли только 3 танка, а всего порядка там 55 танков и штурмовых орудий поврежденными, а советские войска потеряли только безвозвратно 334 танка.
В самых разных источниках приводятся очень туманные цифры потери в технике, в первую очередь с обеих сторон. Откуда взялись вот эти цифры с большими нулями, в том числе, когда мы говорим о якобы потерях с немецкой стороны? Это были просто пропагандистские измышления, когда потом в 60-е, в 70-е начинали говорить о там десятках, а потом о сотнях уничтоженных единиц техники с немецкой стороны?
Это пропагандистские измышления, причем их всячески поддерживал сразу после сражения командующий 5-й гвардейской армии танковый ротмистров и тогдашний представитель Ставки на Воронежском фронте Васильевский. Поскольку Сталин очень был возмущен большими потерями 5-й гвардейской танковой армии и назначил специальную следственную комиссию Маленкова.
В СССР десятилетиями пропаганда утверждала, что советские танки Т-34 и его модификации в первую очередь всегда качественно во много раз превосходили немецкие. У меня в детстве была книга, которая так и называлась «Танки», издание 50-х годов. Таких книг тогда по линии Минобороны очень много издавалось, даже мемуары немецких или американских генералов. Ни про один немецкий танк в этой книге не было сказано ни одного хорошего слова. Если танк Т-34 или ИС-2 потом было совершенно невозможно, можно уничтожить. От чего же такие потери?
К 43-му году более-менее на равных, допустим, с Т-34 мог сражаться немецкий модифицированный танк Т-4 с удлиненным 75-миллиметровым орудием. А с учетом лучшей оптики, лучшей подготовки экипажей, лучшей тактики, он, конечно, имел всегда преимущество над Т-34. Ну, а, скажем, конечно, бороться с пантерами или с тиграми Т-34 не могли на равных. Потом, в 44-м, как раз по опыту Курской битвы, где-то с марта 44-го, появилась модификация Т-34. Это Т-34-85, где более крупное, 85-миллиметровое орудие появилось. Вот он более-менее еще мог бороться с «Пантерой» и вот с этим Т-4 модифицированным. Но с «Тигром», конечно, тоже не мог бороться. Но другое дело, что Т-34, они же стоили гораздо дешевле, чем «Пантеры» и «Тигры», их выпускали поэтому гораздо больше.
Если вспоминать Вторую мировую войну в целом, вот сравнивать ТТХ всей техники, советской, немецкой, американской, можно ли назвать, ну, хотя бы 3 лучших танка Второй мировой войны? Или все-таки сражались равные с равными?
А знаете, это очень трудно назвать лучший танк. То есть Т-34, он, наверное, лучший с точки зрения, ну, затрат, которые тратились на его производство, и тех боевых качеств, которыми он обладал, сравнительно с этими затратами. То есть, конечно, его превосходил любой тяжелый танк, но это и нормально. То есть тяжелые надо сравнивать с тяжелыми танками, там, средние со средними. В принципе, вот «Пантеры» и «Тигры», они превосходили все остальные танки, в том числе и имевшиеся у союзников. Но союзники в основном уничтожали немецкие танки с воздуха.
Я помню, например, такой эпизод июля, кажется, 44-го года, сразу после высадки союзников в Нормандии, когда немецкий танковый ас Михаил Витман под Вилье Бакажем уничтожил, кажется, на своем «Тигре» в одиночку 26 британских танков и самоходных орудий. Вы верите в эту историю?
Ну, это вполне возможно, потому что он же сражался со средними танками, которые не могли пробить его броню. Таких историй было полно и на Советском фронте. Ну, например, по-моему, 6-го, что ли, августа 43-го года. Сразу после взятия «Орла» танковая армия рыбалка попала в танковую засаду, и десяток тигров уничтожил в короткий срок сразу 110 советских танков. Генерал Рокоссовский пытался скрыть этот разгром, по-моему, 4-й, что ли, танковой армии, или 3-й, сейчас не помню. И он практически вывел ее из боя после вот этого разгрома. А в ставку он доносил, что она, значит, еще вот завтра пойдет в бой и так далее. Это тоже был такой еще в царской армии способ раскидать потери, когда их на несколько дней расписывали. Но там донесли, очевидно, представители генштаба. И потом был приказ, где все, значит, генералов отругали за то, что они скрыли этот эпизод. Собственно, из этого приказа этот эпизод и известен.
Если говорить вообще о сражении под Прохоровкой как о таком знаковом событии в смысле советской военной исторической пропаганды, почему все-таки Прохоровка, а не какой-либо другое реальное сражение, где действительно была одержана такая внушительная победа путем, допустим, какого-то танкового прорыва, стало наиболее известно?
Здесь несколько факторов действовало. Во-первых, сразу после Прохоровки, в этот день советские войска перешли в наступление на северном фасе дуги Курской. В общем, стало ясно, что немецкое наступление провалилось. Но, кроме того, это действительно была крупнейшая в Курскую битву концентрация советских танков на одном участке фронта. Плюс еще играла роль, что это происходило на Воронежском фронте, а там как раз действовал Хрущев, он был членом военного совета. То есть в его правление тоже этому фронту уделялось повышенное внимание. И Ротмистров, естественно, оправдываясь, утверждал, что он одержал великую победу, чтобы прикрыть свое поражение. Вот эти факторы, они сыграли вместе роль.
С военным историком Борисом Соколовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к теме, с которой начиналась наша сегодняшняя программа. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что хочет встретиться с российскими и международными правозащитниками в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где он находится с 23 июня. Сноуден намерен обсудить с правозащитниками свои дальнейшие действия. Встреча должна начаться в 5 часов вечера. И сейчас в Шереметьево находится корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она на связи с нашей московской студией. Настя, добрый день. Расскажите, что сейчас происходит в Шереметьево? Кто из правозащитников и, может быть, каких-то публичных лиц прибыл уже на встречу с Эдвардом Сноуденом?
Здравствуйте, Светлана. Обстановка в аэропорту Шереметьево очень оживленная. И в основном, конечно, ажиотаж создан представителями прессы, которых тут, может быть, сотни. На встречу со Сноуденом прибыл сам Владимир Лукин, был очень добрым человеком, а также глава общественной палаты Анатолий Кучерена, адвокат Генри Резник, правозащитница Татьяна Лапшина, Human Rights Watch. Это вот те, кого заметила я. Удалось поговорить с Владимиром Лукиным. Я просто задала ему вопрос, почему вы пришли сюда. И он ответил, что получил приглашение от Сноудена, то есть, очевидно, имеется в виду приглашение, которое было разослано всем правозащитникам, его аутентичность, во всяком случае, Лукин не поставил под сомнение. Находящийся рядом Генри Резник добавил, что само присутствие Владимира Лукина может чем-то помочь Сноудену. Представители вот других СМИ государственных задавали вопросы, из которых... резюмировать, который можно так, зачем же помогать американскому гражданину, вы вроде бы уполномоченный по правам российских граждан, на что следовали ответы, помогать надо всем. Но вот я спросила у Лукина, с кем конкретно он может помочь, и он сказал, что разговаривать об этом нужно после встречи. И журналистам позволили пройти только до определенного, до одной двери, так скажем, которая ведет еще какие-то внутренние коридоры аэропорта Шереметьево. Сейчас здесь все ожидают. А сами правозащитники прошли на встречу. То есть, наконец мы сможем узнать, если они смогут узнать, действительно ли Сноуден находится там. Я также успела спросить у Владимира Лукина, есть ли у него хоть какая-то информация, где Сноуден был последние 2 недели. Он просто ответил, говорят, что здесь. Светлана.
Спасибо, Анастасия. Это была корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, которая сейчас находится в московском аэропорту Шереметьево, где должна состояться встреча между российскими правозащитниками и бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом. И в завершение нашей программы небольшие политические итоги недели. Мосгоризбирком вечером 11 июля завершил прием документов на регистрацию кандидатов в мэры столицы. В итоге подать бумаги успели 13 человек из 40, ранее сообщивших о желании баллотироваться на пост главы города. Среди тех, кто предоставил документы и собрал необходимое число подписей избирателей муниципальных депутатов, временно исполняющий мэра Сергей Собянин, оппозиционер Алексей Навальный, представитель КПРФ Иван Мельник, кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Причем документы коммуниста уже успели проверить, его официально зарегистрировали в качестве кандидата, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом на городских выборах, политикам необходимо было собрать минимум 110 подписей муниципальных депутатов. Штаб Алексея Навального часть подписей получил благодаря просьбе Сергея Собянина. Руководитель Центра политических технологий Алексей Макаркин в эфире «Радио Свобода» высказал предположение, почему исполняющий обязанности мэра помогает своим противникам.
Наверное, Собянину хотелось бы выиграть выборы, которые не были бы скандальны, про которые не говорили бы, что это очередной обман, очередное мошенничество и так далее. А ведь скандалы бывают разные. Бывают скандалы при подсчете голосов. Вот, и он стремится уже это как-то ограничить, купировать, вот, насчет, так сказать, в том числе открепительных удостоверений, там, от всех кандидатов будут наблюдатели и так далее. И второй момент, что скандалы бывают связаны с тем, что какое предложение имеется. Какой набор кандидатов? Во многих регионах, если мы посмотрим опыт выборов, которые были в 2012 году, никакой реальной конкуренции мы не видели. Мы видели кандидатов от той же самой ЛДПР или от малоизвестных партий, которые играли абсолютно символическую роль и ни на что вообще не претендовали. Не претендовали даже на то, чтобы привлечь к себе минимальное внимание избирателей. Но для столицы с ее активными избирателями, гражданским обществом, средним классом и так далее, такой вариант был совершенно неприемлем. Ну и отсюда вот это решение, которое, как я понимаю, было принято, чтобы допустить к участию в кампании максимальное количество реальных участников. А для этого надо было вот так пойти на такой необычный шаг.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. Одним из наиболее серьезных противников Сергея Собянина многие эксперты считают оппозиционера Алексея Навального. 18 июля ему вынесут приговор по так называемому делу Киров-Леса. Мосизбирком подтвердил РИА Новости, что в случае, если приговор будет обвинительным, Навального снимут с выборов. Однако политолог Станислав Белковский считает, что оппозиционер сможет продолжить свою предвыборную кампанию даже за решеткой. Вот что он думает о политическом будущем Навального.
Мэри собирается дать Навальному четвертое место, показав тем самым, что удельный вес болотной площади в московском электорате ничтожно мал. Ну, то есть он получит 5-7%. Причем он может баллотироваться в выборы, сидя в тюрьме. Мы посмотрим, что будет 18 июля в Кировском суде. Я вполне допускаю, что Алексей Анатольевич сядет в тюрьму, и он, тем не менее, сможет баллотироваться, потому что пока кассационная инстанция не признает его виновным, он юридически сможет сохранить возможности для участия в выборах в качестве избираемого. Баллотироваться даже сидя в тюрьме, пока кассационная инстанция не вынесет окончательный приговор. И задача мэрии показать, что Навальный набрал очень мало. Я всегда считал, что нужного оппозиционера должны участвовать в выборах, иначе, собственно, в чем состоит суть оппозиционности. Если мы считаем, что все политические механизмы нынешней системы нелегитимны, тогда нужно делать революцию. Ему следовало бы регистрировать партию, причем по состоянию на начало 2012 года. Мне представляется, эта партия могла бы собрать, ну, порядка 500 тысяч активных членов, безо всяких финансовых затрат, потому что тогда пик популярности Навального был очевиден. Он должен был бы идти, ну, скажем так, попытаться принять участие в президентских выборах, или даже не попытаться, но он должен был позиционировать себя как политика, претендующего на выигрыш в системном политическом процессе на год раньше, чем он это сделал, а не когда, когда уже процесс в Кировском суде близится к завершению. Но несмотря на это, А то, что он делает сегодня, это правильно, потому что это открывает дорогу, сядет ли Навальный или получит ли условный срок новому лидеру несистемной оппозиции, который мне представляется абсолютно очевидным.
Это был политолог Станислав Белковский. А выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября в единый день голосования. Последние опросы социологов говорят, что большинство москвичей поддерживает Собянина. Между тем, движение в защиту прав избирателей «Голос» предложило правительству Москвы оснастить избирательные участки веб-камерами, сообщается на сайте движения. О реакции московских властей пока ничего не известно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за микрофоном и режиссерским пультом работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Лист зеленый с белой груши ляна.
Поверх барьеров Леонид Утесов «В кругу друзей». Редкая запись 1981 года.
Я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.